Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Итак, у нас подкаст «Песня дня». И сегодня у нас в гостях не кто-нибудь. Сегодня у нас Александр Лев. Браво!
Ура!
Ура! Да, яркий представитель отряда кошачьего, под отряд рот музыкантов, гитаристов, вокалистов, аранжировщиков, саунд-продюсеров. Человек, который сделал музыку такому количеству звезд. Сколько у тебя, Сашка, этих граммофонов, ты иногда ими хвастаешься? Сколько?
25? Я перестал хвастаться, потому что так же, как и Грэмми, наш граммофон немножко утратил свою актуальность и стал более, скажем так, политический. Потому что там эту награду дают не за то, что хорошая песня, а для того, чтобы вот в этом концерте участвовал тот или иной артист. И они говорят, придите, выступите у нас там на граммофоне, например. Или на Грэмми, то же самое, на самом деле. Я когда в Лос-Анджелесе жил пару лет, я был членом Академии Грэмми, и пошел на Грэмми, и там были артисты, ну, такие все, такие наши известные, которых мы любим, всемирно американские артисты, но по рейтингу был самый большой рейтинг у новоиспеченной рэперши, ее звали Карди Би, она была стриптизершей в Лас-Вегасе и вышла замуж за парня, который делал биты, и, соответственно, у ней прямо она там матом пела, там типа серьезные,
а вы на меня ругаете,
серьезные вещи толкала там, что если ты хочешь со мной переспать, купи мне там какие-то хорошие вещи, дорогие там.
Знакомые.
Ну, типа за деньги, да.
Да, да. В смысле, а вот эта девушка на наша в России, вот эта инстасамка, она точно повторяет, она копирует ее треки, просто все видно. И она была на первом месте. Ну, как бы ей не могли музыкальные академики выписать Грэмми, и как бы, ну, типа, ну, это шляпа полная, это к музыке не относится и вообще ни к чему. Но очень нужно для того, чтобы был большой рейтинг у программы, нужно было ее показать по телевизору. И ей вручают там, скажем, the best rap performance. Там, и Grammy goes to Cardi B. The best rap. И такой все, 20 тысяч людей. Ну, она выходит там, она говорит, я приду к вам на Грэмми, если вы мне дадите Грэмми. Грэмми.
Я поняла. Но
вот у нас, к сожалению, тоже граммофон у нас тоже так же немножко...
Когда у нас уже порнозвезды будут граммофон получать?
Да, и все стало очень политизировано. И как бы, типа, если смотреть, когда мы раньше делали какие-то классные песни для классных артистов, то сейчас иногда, может быть, и не классная песня, и артист там не совсем классный, скажем, но политически выгодный.
Через порноиндустрию?
А, нет, например, разный путь в успеху. Например, лауреатом Грушинского фестиваля можно стать через спальный мешок.
Красавчик. Сейчас он раскроет себя полностью.
Палатку, да?
Еще чем толще свитер, тем круче Барт. Вот. Есть, кстати, на эту тему анекдот тоже. Мы так мы ушли, так от звезд сразу.
У нас, Сашечка, все можно. У нас территория чистая от ханжества.
Да,
свободная от ханжества. Поэтому, да, я должна просто рассказать про Сашу гораздо поподробнее. Давай ты закончи, да, потом я тебя начну хвалить.
Маня, понятно. Маня, можно?
Конечно.
Мы с тобой знакомы больше 20 лет. Я могу звать тебя Маня. Я всю свою жизнь сознательно, когда закончил быть гастрольным музыкантом, а гастрольным музыкантом я был совершенно недолго, в 90-х годах, а самолеты были старые, перелеты были большие, страна у нас большая, неизведанная. И
нас с тобой вот в Кению занесло один разочек, да. Мы познакомились с тобой.
Ну,
да.
Поближе, скажем.
Тоже да. Сейчас наша страна уже. Да.
Вот, и я понял, что я очень тяжело переношу недосып и стал искать какую-то работу локальную в Москве, потому что куда я ни приезжал, все было бедность и нищета, и все равно там, скажем, не так было круто по деньгам, а в Москве все-таки все было аккумулировалось, все деньги аккумулировались, и там как бы люди легче расставались с деньгами в то тяжелое время за музыку. Можно было деньги заработать в ресторане, и я работал в ресторане и стал работать в студии параллельно. Ну и так вот это уходило.
Я очень хорошо помню этот момент. Да. Как из Ньюспаба московского, да, где вы зажигали с группой «Аэроплан». Это были замечательные времена, потому что очень многие известные артисты, закончив свои концерты, приезжали в Ньюспаб потусить с Саньком, попеть, ну и выпить, поджимовать. И потом каким-то вот, как-то очень быстро ты опа, и уже на студии на Красные Ворота я к тебе приезжал сначала, а потом ты пошел, и пошел, ну, знаете, как далеко, что Саша является саунд-продюсером, человеком, который создает музыку, и вообще всю ту музыку, в которой мы с вами живем, и для Григория Лепса, и для Николая Баскова, и для Михаила Захаровича Шуфутинского, и для Александра Яковлевича Розенбаума, и для Пантеон такой, и для Олега Газманова. И для кого еще ты? Слушай, давай.
Ну, Сергей Трофимов у вас.
Сережка Трофимов был у нас, да, конечно.
Ну, на самом деле, Михаил Захарович мною сильно уважаемый человек, он очень хороший человек, очень приятный в общении, настоящий музыкант, но я ему не создавал музыку, только одну песню сделал, она вот совсем скоро должна выйти в дуэте с артистом Валерием Курасом. Она выйдет. Поэтому, а остальные, да, честно, заслуженные. Вот из тех людей, которые ты назвала, и нет еще и Мина.
Да, конечно.
Саша, а тут недавно я слышал историю, ты рассказывал про то, как шаман зашел и...
Да, это была история.
Ты ему ничего не делал, но он на тебе учился, да?
Да, у меня там было 3 мастер-класса, и он говорит, вы были единственные, которые рассказали о каких-то таких... Не все рассказывают о каких-то западных таких рок-н-ролльных техниках сведения, записи гитар. И на русском языке, потому что в основном все вот эти мастер-классы, там какие-то парни на английском вещают. И сейчас вот в YouTube вроде бы...
Сашка, ты даешь мастер-классы? Я не знала.
Нет, я не даю мастер-классы. Оно, во-первых, дело неблагодарное по отношению ко мне, вот, потому что каких-то адских денег я не заработал. Ну, там, кстати, и не было каких-то адских просмотров, потому что все-таки звукорежиссура — это достаточно узкий круг, людей этим интересуются, кто-то действительно хочет войти в эту профессию, у кого-то получается, у кого-то нет, но все думают, что это как бы легко. Ну, я вам честно скажу, нелегко, если вы не готовы потратить.
Конечно.
20 всю свою лет, жизнь. У вас мало вариантов, что у вас что-то получится.
Дело все в том, что мы поговорим и о звездах, и о работе с ними, но удивительно еще то, что, во-первых, Саша мой друг. Вот это действительно мой друг. Близкий
широко
друг.
Широко известный в узких кругах.
Да, человек, за которого моя душа всегда переживает, и сердце болит, если что-то не так. Слава богу, все так. И дело в том, что мы вместе работали, ну, нельзя назвать это работой, мы вместе играли в коллективе, легендарном был So Fire, и там, конечно, я от них натерпелась, будь здоров. Они...
Люди были изощренные. В юморе.
В юморе, да. Такие анекдоты, как рассказывает Сашка Лев. Может, если только еще Гриша Лепс рассказывал.
Мы в этом близки с ним.
То есть если какой-то очень прикольный, страшный анекдот, это точно от Сашки Льва. И я тебе хочу сказать, что я нашей дружбой очень горжусь, я ее очень берегу, и к ней очень трепетно отношусь. И я надеюсь, что это будет длиться. Долго. У нас сегодня подкац, как сказал Газманов Олег только что. Подкац. Наш подкаст, да, он сегодня будет абсолютно эклектический. Мы будем сочетать, как мы любим, несочетаемые вещи. У нас сегодня будет рок, блатняк, несвойственный мне манере. Сегодня будет все на свете.
В стиле шамсон.
Шамсон, да. Сегодня будет все на свете. Но я хочу поговорить о тебе, потому что о тебе, ну я-то все знаю, а наши слушатели по ту сторону динамиков не все. Ты человек, который сделал себя сам. Я мало таких людей знаю, которые просто вот все сам. Ты, насколько я знаю, ты рано потерял родителей. Ты даже мою маму мамой Женей называл, я помню это прекрасно. Ты родился в какой-то самой северной точке планеты, да?
Не, я родился, у меня родители, ну, папа развелся с первой своей семьей и влюбился в мою маму, и они... уехали, как считали, на край света. Тогда было модно, вот в 60-х годах, уезжать на север. Там все вот эти, мой друг уехал в Магадан и так далее. И, соответственно, там очень много хороших людей было, прям талантливых, которые готовы были работать в экстремальных условиях. За копейку, в общем-то, там, на самом деле, неплохо платили.
Получалось, там какая-то была адская температура, когда ты родился.
Нет, я же родился летом. Температура была хорошая, но пока меня мама носила, была, по-моему, минус 71 градус. Вот. Я родился с воспалением легких, и сказали, что, наверное, не выживет. Ну, к тому же такой поселочек маленький был у Снера. Это сейчас он хороший. Там еще тогда нашли золото, просто там, типа,
так его просто молчали.
Не добывали. А сейчас теперь добывают. Это такое. Туда даже артисты ездят.
Да, я знаю.
И Трофим ездил, и Андрюха Державин.
Там же полярная ночь, полярный день, там все дела.
Слушай, он это место находится на каких-то солях, из-за этого там просто не промерзает, из-за этого такой как бы жуткий как бы холод зимой. А летом там, ну, лето короткое, так, ну, скажем, дней 5 недель, а потом уже опять эта хмарь начинается. Но я там родился и прожил всего 2 года, и в 2-летнем возрасте меня перевезли в другой поселок. Он находился на Колыме, поселок Черский, Нижнеколымского района, Якутской АССР. Вот. И вот в этом поселке у меня были друзья, в нем жили больше 15 тысяч людей на тот момент. Я ходил там в музыкальную школу, у меня были замечательные учителя, у нас были классные друзья, мы до сих пор с одноклассниками, кстати, общаемся и так как помогаем друг другу словом, делом и так далее. Парень, который со мной сидел за партой, он теперь командир Западного военного округа, генерал, за одной партой сидел. И у нас так получилось, что из нашего класса много ребят как-то так, типа, произошло. Видимо, какая-то... Так, может, повезло, может, атмосфера какая-то была. Но все были очень, достаточно нас воспитывали очень целеустремленными. Тем более мы жили в таких, скажем, достаточно экстремальных условиях. Но мы были счастливы, когда был 50 градусов, и, говорит, сегодня 45 в школу, типа, до 7 класса никто не идет. Мы говорим, пошли тогда в пекаре играть на улице.
В пекаре?
Да. Знаешь, почему в пекаре? Потому что нам в навигацию завозили клюшки. И мы играли в хоккей, но типа мячиком мы бегали, без коньков у нас там. Ну, в коньках ты долго не выдержишь, если ноги отваливались, мы в теплой одежде все это бегали. Но к середину, так зима длинная, мы уже где-то к Новому году там, или там после Нового года все клюшки были сломаны, и мы играли в пекарь. Это на кирпич ставили банку, там сбивали, кидали палки, и потом нужно пекарь, если у тебя палкой осалил, то и банку сбил, то ты типа проиграл. И ты
короче, а северный пекарь. Боулинг да, был, да, городки да, северные.
Так, вот такая история.
Ты когда рванул? Ты же в Ярославле учился?
Да, мои родители были родом из Ярославской области. Город любим, Ярославская область. Очень милое место, любимое место охоты Ярославля, Ярослава Мудрого. Там все такие исторические места, красивые,
Саня
нетронутые.
Блестяще играет на баяне. А уж как он жжет How It Hell на баяне, так это вообще просто.
Я уже давно не играл на баяне. И, соответственно, я в Ярославле поехал, потому что там было очень хорошее музыкальное училище. Оно и сейчас, на мой взгляд, самое лучшее. Оно, потому что там не утратился вообще смысл воспитать музыканта. Там, если ты не занимаешься по 8 часов за инструментом, ты как бы...
Не проханде.
Не проханде. Я был не проханде, я не очень хотел быть баянистом, но у нас гитарного отделения там не было. Поэтому я учился на баяне, а параллельно дома я терзал гитару. Слава богу, отец мой поддерживал меня во всех этих начинаниях. У меня было там пару инструментов, и даже какие-то по тем временам допотопные эффекты, чтобы можно было как-то приблизиться к какой-то эстрадной и рок-н-ролльной музыке.
А слушал ты что тогда?
А слушал, ну, очень тяжело все доходило, но в Ярославле уже все-таки был очень музыкальный город. У нас была такая штырка, где встречались по воскресеньям утром. Чуваки менялись пластинками. Ну, там, чтобы купить пластинку...
Типа барахолки что-то развал.
Да, да, но пластинка стоила 65, от 65 до 100 рублей.
Дорого.
А у меня, я был троечником, стипендии у меня не было. У меня были отцовские деньги как-то. Ну, вот это тяжело. Мы в складчину покупали одну пластинку, переписывали ее один раз на магнитофон, чтобы не запилить, потому что у всех все равно проигрыватели были веги такие. И с магнитофонов потом переписывали, уже мы как бы слушали, чтобы были чистые записи, так называемые.
Но это в основном фирма была, да?
Да, и, соответственно, ну, у меня был как бы Deep Purple in Rock, мне нравился, потом Scorpions, этот, где вот эти... Вот.
Ну, конечно. Ну, все, бабул клатческий, да, конечно.
Вот, ну, вот этот альбом какие-то был, и мне нравился очень группа Alcatraz. Мне нравился Rainbow, Deep Purple, а где-то потом на третьем курсе училища я услышал группу Ван Хален американскую, мне очень нравился этот гитарист Эдди Ван Хален, и я стал поклонником этой группы, и до сих пор им являюсь, и как бы мне нравится манера Ван Хален, как играют, как гитарист. И еще мне нравился один гитарист слепой, он уже, к сожалению, так же, как и Ван Хален, умер, у него тоже был рак, его звали Джефф Хейли. Он, это, если помните, был фильм какой-то «Дом», он вот так положил гитару, играл вот так, он слепой, играл вот так, лежа, классный очень гитарист блюзовый, он ходил там по всем джазовым блюзовым фестивалям, очень пользовался хорошим спросом, к сожалению, он был слепой, еще и у него рак, как бы так, тяжелая судьба, умер он достаточно рано, к сожалению.
Скажи мне, пожалуйста, ведь ты, помимо того, что ты большая умница, все, что касается в производстве музыкальном, ты артист. Ты скучаешь по сцене? Ты же редко сейчас выступаешь. Если только с нами, когда мы тебя выдергиваем.
У меня, как скажем так, у меня всегда накапливалась какая-то такая дурная энергия, которую нужно было, как говорится, спустить пар. И для этого вот Balls of Fire, наша группа, как раз она вот, которая у нас...
позволяла
это делать, и у нас приходила очень благодарная публика, и это как бы всегда можно было там спокойно, у нас не было ограничений.
Ой, как мы хулиганили.
Пили сколько хочешь, играли сколько хочешь, и все это было, конечно, весело, с шутками, прибаутками. Наши друзья Леонид Гудкин,
Игорь Хомич, Володя Жарко.
Ну, разные там еще потом были барабанщики у нас. Но у нас была такая поразительно дружеская, интеллигентная, циничная атмосфера, которая, конечно, выдавала дофига как бы интересного в тот момент.
Ты помнишь, как Леня вещал? Какой у него был конферанс. Ребята, я не могу это... Даже мне не стоит этого озвучивать. Да.
Не, ну он приедет, ты с ним сделаешь.
Да, мы с ним сделаем.
Он, к сожалению, сейчас у нас работает и живет
Будапеште.
В Будапеште.
Да.
Я все путаю. Бухарест, Будапешт. И понимаю, что город тот, который пробухать, он там не живет.
Мнемоника, да.
Как ты потерял гитару? Да по Бухаресту.
Дело в том, что кто не видел Саню на сцене, я вам просто объясню. Вот тот персонаж, который играет зубами на инструменте, тот персонаж, который сзади гитару закидывает, как в каких только гимнастических трюках он это не делает, это все ты, у тебя невероятная энергия. На тебя просто все время хочется смотреть. Мы всегда на сцене были, Сашка был справа от меня. При том, что как он меня не херачил этой гитарой ни разу, я не знаю. Я вот тебя тамбурином пару раз приложила.
Да. Тамбурин гораздо легче, чем
гитара. А Сашка всегда так аккуратно, деликатно со мной. Но как же... я уже просто помню, что я привыкла, что вот он стоит справа от меня, и вот это взаимодействие на сцене. Ты как партнер невероятный просто. И у нас там были и музыкальные дуэли гитарные. Ну, в принципе, я надеюсь, что мы действительно сделаем большой подкаст этому посвященный. Я просто к тому, что когда ты так выкладываешься на сцене, а потом ты переходишь в лабораторию в свою, а это, конечно, лаборатория музыкальная, это разные совершенно энергетики, разные совершенно поля, и у тебя ты умудряешься переключиться. Ты когда приехал в Москву, ты же не сразу в аэроплан попал? Или сразу? Кто вообще создал аэроплан?
Это была группа, вообще она называлась, не знаю, как называлась, News Pub Band, и работала в клубе News Pub.
Угу.
Там было две или три группы, в одной, кстати, Мурат Насыров пел.
Угу.
Но я пришел, уже были только две группы, вот News Pub Band, типа, и Немо. Ну, как бы, на тот момент люди столько работали, играли мы там, бывало, что и 8 часов в день. Вот ты в 8 выходишь, вечером встаешь на сцену и сходишь в 4.
Еще и Хандри Дак играли.
Да, не, да, ну, у нас бывало, что там мы там по две смены, обычно была группа, которая меняла, мы там по 4 часа играли. Там было 8 часов лайфовой музыки, и поэтому там он находился в центре
на Петровке,
и там много было всяких, типа, Мэриот, каких-то гостиниц.
Но там все ходили на вас.
Будапешт или Бухарест.
Да-да-да.
Не, короче, все из Будапешта выходили в Ньюспаб побухарестить. Вот. И, соответственно, мы там играли, это было 3 года, я просто жил ради этого места. Мы, кстати, неплохо там зарабатывали по тем временам. И, конечно, это была тяжелая работа, ты никогда не спал. В смысле, ты приходил и спал урывками, ты приходил домой в 6 утра. И у меня еще на тот момент дочь родилась в 98 году, и на мне было там утреннее кормление супруга, как бы так, ну, тяжело, в общем, так особо не было денег, чтобы каких-то нянь содержать и так далее. Мы все это, всех детей вытаскивали сами, выхаживали. Ну, слава богу, выросла хорошая девочка.
Да, моя, Дашечка чудесная, она ведь работает
любимая,
с тобой.
И работает, да, теперь со мной. Закончила Академию Гнесиных по звукорежиссуре, и теперь она с папой ассистирует, помогает. И даже когда я лайфа играю, где есть небольшие клубы, она за пультом.
Так, ну, первое знакомство состоялось, пой давай. Чего хочешь спеть?
я не знаю. Я, честно говоря, вот сапожник без сапог. Знаешь. Ты знаешь, я могу все спеть, а что я хочу спеть, я даже не знаю.
Начнем с honesty или как?
Давай. Почему, говоришь, я переключался? Вообще студийная работа, сейчас еще тихая сказать, она требует своей такой определенной концентрации и своего определенного настроя. И ты всегда настраиваешься на какую-то такую полумедитативную волну. И когда ты вот развиваешь эту мышцу, то когда тебе приносят вот просто демку песни, и ты уже моментально знаешь несколько вариантов, как она лучше будет двигаться, как ее лучше сделать, как лучше она будет, как лучше для радио, потому что как бы песню всегда делать, чтобы ее как-то промоутировать.
Как ты любишь говорить, как она будет ближе к кассе.
Ближе к кассе, да. К этому мы не предвосхищайте. Давай, да. Пой.
Вот. И, соответственно, я как бы вот столько времени провел на студии, что если я, например, не хожу на студию неделю, я уже превращаюсь в такого, как Трофим говорит, тихого домашнего садиста. Потому что я, как настоящий кузнец, не могу жить никуя, понимаешь?
Я понимаю, да. Давай куй.
Куй, да. Сейчас. Меня как-то, помню, я в одном клубе пел и напутал слова там в какой-то достаточно популярной песне. И перешел быстро там Роланд.
Tomorrow, да.
Tomorrow,
be careful, да.
Light, be careful. И мне походит, и ты, он говорит, you wrong lyric. Я говорю, yes, а ты знаешь хотя бы одну русскую песню? Он говорит, нет. Я говорю, о. поехали, маэстро. Вспоминаем. Я тут с одной группой вчера репетировал. Мы учили песню, она называла, мне было странное название, «Ты еще не знаешь». Я говорю, что играем? «Ты еще не знаешь». Я говорю, отлично. Что мы играем? «I love you», «I love you too». А что мы играем?
А в армии там вопрос такой, что мы поем? Как тебе служится? Да мне хорошо служится, что поем.
Как говорит мой коллега Александр Яковлевич Розенбаум, братан, с утра только птицы поют. Мне что-то это... Извините,
это Шаляпин. Шаляпин же говорил, бесплатно только птицы.
Мы же, когда ее играли, я же чуть-чуть подыгрывал, а все время Игорек играл.
Игорь играл,
сейчас
да.
Вот у нас есть замечательный пианист, которым мне лично большая честь играть.
Ой,
играет, так красиво.
Я сердеть буду.
Я хотел сказать, Саш, тебе,
вообще
что
гордимся,
хороший
да.
пианист кладет на совесть, понимаешь?
Это я...
Помнишь, это еще была такая?
А что это такое вы сейчас? Что-то вы сейчас?
Это было «Земля, ветер, огонь».
А, да.
Классные вещи делают.
Нормально исполняют, ребята.
Я написал одну вещь. Еще я в таких, знаешь, условиях, я привык, это что все бухают кругом, восхищаются, а ты тут микрофоном выкладываешься, знаешь, еще нихера не поется, я должен чуть-чуть освоиться.
Ничего, нормально.
Не было Бонжови, нефиг начинать.
Давай, пой, милый, пой.
Итак, маэстро. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for fruitfulness, you might as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty. It's such a lonely world. Everyone is so untrue. Honesty, it's hardly ever heard. Mostly what I need from you. I can always find someone say the sympathize. If I wear my heart on my sleeve. But I don't want some pretty face.
sell me pretty lies. All I want is someone to believe. Honesty is such a lonely world. Everyone is so untrue. Honesty, it's hardly ever heard, and mostly what I need. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until to be the end. Anyone can come for me, this promise and again. I know inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But I don't want sincerity. Tell me where else can I turn? 'Cause you, the one depend upon. Honesty. It's such a lonely world. Everyone is so untrue. Honestly, it's hardly ever done, and mostly what I need from you.
Как приятно с вами играть с хорошими музыкантами.
Как клево, как хорошо.
Браво,
ура, ура. У меня вот еще какой вопрос. Ну, сколько раз я писала вокал у тебя и с тобой. Ты один из самых лучших рулёльщиков. Да? Один из самых лучших звукорежиссеров, с которыми пишешь трек вокальный. Я знаю, что мы народ вредный и противный, особенно дамочки. Особенно дамочки. У тебя опыт колоссальный. Ты умеешь создать такую в наушниках атмосферу для мониторинга себя. Это для наших слушателей по ту сторону динамиков объясню, когда у вас наушники, и вы слышите слишком хорошо себя, или не слышите какой-то гармонический пласт, или у вас не хватает ритмической основы, вы можете сделать себе баланс как угодно. Так вот, Саша, как никто, понимает этот момент. Скажи, вот ты же и Любу Успенскую писал, и Наташу Королеву писал, ты стойких писал. У тебя есть твои любимые? Ну, только так, я не думаю, что они обидятся. У тебя есть с кем ты на одной волне вообще? Не обязательно женщина, мужчина.
Многих писал, вот я вам не буду врать. Вот, в принципе...
На меня посмотри, ты правильно сейчас должен ответить.
На одной волне, например, всегда со мной Стас Михайлов. У нас как бы с ним такие...
Вон из искусства, блядь.
Ты понимаешь, я вот тебе честно говорю, что очень, понимаешь, есть песни как бы сложные, вот мы сейчас пели.
Это потому что он сочинский.
Онности, там, есть песни, когда... ну вот Люба приходит петь песню, например, по Полюшку. И не только с Любой, с любыми артистами, с новыми, со старыми, есть определенный момент, адаптационный период. Я делаю эту аранжировку, я знаю, как в ней надо петь. Я знаю, что я хочу, чтобы там спели. Потому что оно, пока ты делаешь, аранжировка это не делается за час, за два. Обычно ты там неделю сидишь и эти козявочки собираешь в одно, короче, красивое полотно. И я точно знаю, как там надо спеть. И первое, что я всегда пытаюсь до артиста найти, поймать его настроение, чтобы он угадал настроение песни, которую я хотел вложить.
Ну, тебе доверяют.
Да. И, соответственно, есть такие взрослые люди, например, ну, Олег Газманов, мне с ним легко, потому что, во-первых, он сам автор всех этих своих песен, но он всегда со мной советуется, как лучше, типа, сделать. И ты понимаешь, господа офицеры, не всякий человек так споет. Олег ее поет очень просто, и просто люди ставят.
Это правда.
Это сложная песня донести.
Я очень много работала с Олегом в студии, я знаю все это.
Да, у Стаса, скажем, не такое сложное, скажем, искусство, не такие песни сложные, но он как бы для такого широкой, как есть какая-то высокая кухня, а есть типа еда для масс-маркета, там котлеты, вот покупайте там сосисочки и все. Она тоже нужна, такая музыка, и поверь мне, у нас наш народ, он так четко все переживает в душе, его, знаешь, вот ты сейчас, я напишу какие-то песни про валенки, буду петь, никто тебе не поверит, вот поверь, можешь на себе это испытать, да если нет, ты ко мне в студию не зайдешь с песней валенки, ты ее для людей
не донесешь. Я знаю, у тебя есть поговорка-то, да. Слишком далеко вы от кассы, да, встретимся у кассы, да, когда с тобой начинают спорить, и ты правда, ты же бываешь очень настырным и очень упрямым, и ты точно знаешь, чего ты хочешь, мало кто, кстати,
что я хотел сказать, что Стас Михайлов — это тот артист, когда ты берешь аккорд, и он сразу точно в той позиции, он начинает петь, и ты, и он там: «Хочешь, стану садом?»
Ну, то есть ему веришь, да? Ему веришь.
«Хочешь, стану там деревом среди песков?» И все, и ты понимаешь, что он настолько четкий вот в передаче вот этих вот эмоций и вот этих стихов, он четко понимает, о чем поет. Я для себя вывел определенную формулу, вот именно, и совсем недавно я смог ее, я всегда пытался, ну, музыка, эстрадная музыка, поп-музыка, это музыка настроения. Есть музыка состояния, есть музыка настроения. Например, это... Это, мы
психоделика
понимаем.
Там все, да?
Это музыка состояния. А есть такое? И ты сразу понимаешь, это музыка настроения. Вот радио, телевидение, эстрада — это музыка настроения. Поэтому мы создаем настроение. Мы стараемся помогать людям переживать их, скажем, достаточно монотонные и не всегда легкие будни.
Ну, тут я с тобой полностью согласна. Наш промысел — это радовать людей.
Совершенно
и
верно,
делать,
да,
их жизнь
Поэтому
легче,
мы можем,
лучше,
конечно,
да,
бесконечно играть в музыкантах, но пока ты не научишься складывать вот эти квадратики, во-первых, ты не заработаешь денег, а во-вторых, ты как бы...
Сашка, ты про деньги?
Ты знаешь, я человек высоко духовно одаренный, но я не могу отрицать, что я и материальный. Моя семья каждый день нуждается в каких-то определенных вещах, и для меня музыкальность, духовность — это одна прямая, а вот все материальное — это другая прямая, они не пересекаются, потому что если ты уходишь в духовное, твоя семья, начиная, знаешь, как бы путем больших сложных тренировок, джазовый музыкант достиг полной нищеты. Это не про меня. Но в то же время, когда ты уходишь туда, то ты теряешь там. Поэтому тут важно, вот, чтобы эти параллельные прямые никогда не пересекались, и каждый ты уделял
как
время.
Как ты удерживаешь
только тогда
этот
это
баланс?
Все... Вот я тебе рассказываю.
Вот смотри, вот ты человек с твоей наслушанностью, столько ты спел фирменной музыки, столько ты спел разной совершенно музыки, сейчас у нас будет тоже замечательная песня, столько всего ты спел, столько всего ты сыграл, на винтике наш пунтики разобрал всю эту музыку, все эти аранжировки, ты знаешь, на каких приборах это сделано, ты знаешь, каким образом добивался это звучание, все-все-все ты знаешь, и при этом... Ты умудряешься работать и со Стасом Михайловым, и при этом ты умудряешься работать с такими, ну, совершенно далекими от той музыки людей, которые ты сам слушаешь.
Я в большом смысле этого слова, я жуткий меломан. Я очень люблю музыку, очень люблю. Поэтому вы меня спрашиваете, какую ты музыку знаешь? Я знаю столько музыки.
Я не спрашиваю, я знаю, что ты знаешь.
Это,
я в курсе,
как бы,
да,
мой багаж, и я вот каждый есть очень... Есть хорошие песни, есть талантливые песни, которые человек написал под впечатлением от, например, с девушкой расстался. Просто мы так, ну вот там пацан молодой расстался с девушкой. Ну, мы все были молодыми, понимаем, что у тебя творилось, вот этот гормональный взрыв внутри, и как ты его переживаешь.
То есть ты идешь от эмоций все-таки всегда?
Я всегда иду, моя жизнь — это эмоции. Поэтому я как бы в обыкновенной жизни совсем не эмоционален. Ну, потому что я уже вот прихожу, и 8 часов на работе я все это пережил. И я прихожу домой, я могу типа спокойно поддерживать этот костер, если надо, там, быстро угадаю моментально, угадаю, кто с чем мне пришел, и что нужно сделать, чтобы он ушел от меня счастливый. Это я, конечно, угадаю быстро.
Но ты эмпат, да, ты умница в этом плане.
Я как бы общительный, люблю музыку и очень люблю свою работу, искренне. Занимаюсь ей больше 30 лет. Я в своей жизни прикоснулся более чем к 3000 произведений. А, например, вот Сережа Трофимов, который у вас был, мы с ним записали...
4, по-моему, альбома или 3.
Шесть.
Шесть, да?
Да. Например, Александр Яковлевич, я участвовал в 4 его пластинках. А у Гриши, по-моему, тоже в 4, ну, у Григория Лепса. Я ему первую песню, которую я сделал, была про Новый год, а вторая песня была самой лучшей.
А есть люди, с которыми ты не захочешь работать никогда? И кем это надо быть вообще? Кто это может
ну,
быть?
Они сами не придут. Есть люди, ну, с какими-то у тебя, ну, не хочу называть имена.
Я просто у меня вопросы, да.
Ну, их практически
все-таки
нет.
Тебе человека, его личность имеет значение?
Знаете,
или клиент, слушай, есть клиент?
Мы выросли в тяжелое время, как бы моя молодость пришла, когда все законы и рамки перестали работать, и все это вот в моей жизни устанавливалось. И я еще до сих пор сам к этим новым правилам для меня и как бы не очень к ним привыкаю, втягиваюсь. Но я любил путешествовать, посмотрел, как это сделано в Германии, в Соединенных Штатах, там, в Азии, там, посмотрел и понял, что, ну, в принципе, везде даже великие музыканты хорошие живут, к сожалению, очень скромно. И вот эти все Apple Music и гиганты, все у них все просто отняли. Раньше там ты выпустил 1 000 000 пластинок, это были твои личные 20 миллионов долларов просто. А сейчас, чтобы песня заработала 1000 долларов в Spotify, ее должны прослушать 254 тысячи раз. И это 1000 долларов на всех людей, которые произвели этот контент, включая автора, аранжировщиков. Но, в принципе, обычно это один правообладатель. И у нас достаточно такая сложная и достаточно такая циничная, злостная атмосфера. Поэтому мы здесь отчасти и боремся, и выживаем. И не все просто. Это вот нам, никто ничего нам не кидает и на блюдечки не приносит.
Слушай, когда ты появляешься в компании, сразу понятно, если ты еще в настроении и есть инструмент, что все, анимационный сектор закрыт, потому что Саша умеет создать, как никто, праздник. Скажи мне, пожалуйста, а ты вот блатную эту музыку сам играл, слушал?
Играл, слушал.
Ну, у нас шансон самый популярный жанр.
Слушай,
в стране вообще.
Вы говорите с мальчиком, который вырос на Колыме, и у нас до туда Битлз не доходил. Вот. И у меня был у папы друг, у него были 2 магнитофона такие, Акаи, просто я на них смотрел как на чудо техники. У него было много... А тот был просто меломан, он слушал любую музыку, там, какой-нибудь там японский флейтист, там, Фауста Папетти, Франсис Гоя на гитаре, там, какие-то аккордеонисты у него играют. Он такой слушался. И у него там, типа, и Чингисхан, там, и Абба, там прямо все написано, все такая картотека. И я был ограничен только, что одна бобина стоила там достаточно дорого, там, чтобы переписать. Ну, на нем можно было переписать 1.5 часа музыки. Поэтому у меня выборочно было, и у нас эти бобины делились, там, например, полбобины записал я свой, а потом полбобины папа записал, например, вышел новый артист, иммигрант Шуфутинский, например, в 81-м году, там, в 82-м. И, а потом у меня там раз, там, 2 песни, там, Назарит, и потом хоп, цыганин.
Эклектика такая.
Да, да, я как бы вот в таких условиях выживал, и понятно, что у нас вот был период, когда вот сразу пришли вот эти иммигранты, и это была как бы эстрадная музыка, но как бы совсем о других вещах. Просто у нас там включаешь, а там Ротару «Красная стрела».
Mm-hmm.
Там, и там, или там это «Ты прости меня, любимый», из другой песни как бы пелось там. Mm-hmm. И все было как бы тоже достаточно там... Или Ленин такой молодой, там, один рывок, еще одна попытка. Ну, меня как бы не очень трогала эта музыка. Я вообще никогда был... Но я был фанатом советской неформальной музыки. Мне нравился диалог. Mm-hmm. Мне нравились там...
Помнишь, какая группа Домино была прикольная?
С трудом помню. Я помню, у меня была какая-то группа Зочи. Мне очень нравился Карнавал.
Зочи.
Мне очень нравился...
Юрочка Давыдов был у нас.
Мне очень... Я был большим поклонником Александра Барыкина. Вот эти альбомы
Саша,
«Ступени».
Да.
И я просто вот прям...
Я тоже очень люблю. А мы играли, кстати, Барыкинскую песню.
Мне очень нравился Владимир Кузьмин. Просто он очень неплохо играл на гитаре. И была совсем неформальная музыка, которая не играла на телевидении радио, и потом, когда он там стал жить с Пугачевой, что-то сделал, какие-то красивые аранжировки, он стал такой уже, типа, причесанный, красивый мачо. Вот. И мне это все как бы жутко... Мне нравилась «Машина времени», мне нравилось «Воскресенье». И все. И мне не очень нравилась западная музыка, потому что на тот момент оттуда это был «Криденс», это, в принципе, была типа та же «Машина времени», только я не понимал, о чем они поют. Поэтому мне больше нравилась «Машина времени», и именно ранние их альбомы, они у меня были измучены прямо до дыр, я их знал наизусть. И когда я потом познакомился там, с ними, и уже, я говорю, а я вот люблю те песни, а вы типа не играете их уже совсем. Они говорят, да, ну, мы тогда жили вот этим, мы играли, сейчас у нас типа другая повестка дня.
А знаете что? А давайте споем песню из того периода,
да,
когда мы все были молодые и счастливые.
Да, западная музыка у меня пошла, когда я переехал в Ярославль в 15 лет, стал музыкальным училищем. Вот тут уже... уже начались движения каких-то металлистов, брэк-дансов, и вся... И ты как бы идешь, и тебе брэк-данс нравится, а тут идешь, тут вот, там... Ты... А тоже круто, или там... И все, там ты сразу... И ты сразу как бы... Ты вот, когда я только слышал пентатонику, мне казалось, что это просто вот вверх, о чем можно мечтать. Когда не просто аккордами играю там... Я уже просто, мне казалось, это просто трогало. И я уже потом, учась в музыкальном училище, уже прикоснулся, как бы стал заниматься параллельно гитарой.
Сейчас мы споем песню из чудесного. Это выполняем просьбу наших подписчиков. Как всегда, со мной мои соведущие Святослав Текучев и Александр Прокопович, саксофон и рояль, мои друзья, моя опора. И мы
столбы.
И мы исполним песню одной из наших подписчиц, которая звучала в кинофильме «По семейным обстоятельствам». А годы уходят, и снова нам вспомнится каждая встреча с людьми от первого шага до самого первого слова, от первого слова до первой любви. От первого слова до первой любви меня приглашают лесные опушки, меня провожают огни площадей, летят самолеты, считает нам годы кукушка, и все это вместе планета людей. И все это вместе планета людей. Опять по тропинкам следы заметая, шумит листопадом и тает снегом, разливаясь весной. Я выйду из дома, и кто-то со мною окажется рядом. Спасибо вам, люди, за дружбу со мной.
Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков.
В Лос-Анджелесе ты 2 года прожил там?
2. Ну, точнее, 23 месяца.
23 месяца. Слушай, ты мне объясни, отношения между музыкантами, между людьми отличаются от нашей жизни вообще? От нашего общения?
Ты знаешь, мы же живем сейчас в современном мире. В Лос-Анджелесе много русскоговорящих людей.
Не, ну понятно, там Саш Ситковецкий, там куча народа.
Да,
нет, а я про фирмачей.
Много белорусов, украинцев.
Нет, я про ребят, которые оттуда, там не вы.
А фирмачи...
Они между собой вообще как?
Между собой все то же самое. У нас там в 80-х музыканты друг друга лажали, вот эти вот люди до сих пор так, а это не умеет.
А, то есть вот так, да? Да. А что тут петь-то никто, кроме тебя и меня, не умеет, да?
Да.
Понятно.
Это типа, знаешь, когда соревнования гитаристов, ну не соревнования, а есть программа G3, знаете, да, Стив Вай, Сатриани устраивают, и всегда третьего гитариста не пригласили. Ингви Мальмсена, и заносит техники Ингви Мальмсена, большой такой его педалборд. Они говорят, слушай, ну мы тут хотели тут все музыкантами встать, а тут твой типа педалборд, ты не можешь куда-то его типа подвинуть. Он говорит, если вы его куда-то подвинете, я не буду участвовать. Все, пошли вы в жопу, вы все равно играть никто не умеете. вот все люди сейчас придут на меня, понимаешь, и что ты? Я тут буду педалбор тебе двигать. Вот такого типа отношения.
Да,
ну, опять же, это достаточно взрослая аудитория. А молодые музыканты, у них немножко, конечно, ну, у нас тоже это все началось, у них немножко... У нас, знаешь, он работает типа у Стиви Вандера или там у Аллы Пугачевой, у кого-то. Ну, в какой-то группе.
Ну, так и снобизм.
И так на всю жизнь. И так на всю жизнь, да. А у музыкантов ты приходишь, у них у всех приходит, висит такая доска, которая с стирающим фломастером, на 3 месяца каждый день. И он там пишет: сегодня Стиви Вандер, завтра булочная у Ашота, потом типа Джон Легенд, запись бас-гитары, там дальше там типа дальше неделя, там 5 недель тур, там Чарли Пут, потом дальше типа 1 выходной, там потом типа прийти на сейшн там Viper Room, там и как бы вот они в таком графике живут, они держат где-то по 500 песен программы разных артистов и тем и живут. Там если ты музыкант, то они все занимаются. Почему они так круто играют? Потому что у них, если там свободное утро, они просто там с инструментом играют. Они, конечно, круто. На любую шару лобают, там, на любой, конечно, вариант. Я был, у меня есть друг, его зовут Крис Колман. Я был часто, помогал ему сюда приехать. Он записывал барабаны на много альбомов Григорию Лепсу. И даже
один раз чуть не дошел до нашего концерта.
Не, он даже с нами сыграл, кстати, был So Fire. Помнишь, один раз мы пришли.
Он когда в следующий раз прилетает?
Он был весь январь 23-го года, когда вся тут эта фигня началась. У него не работал телефон. Его спрашивали, куда ты едешь? Он говорит, я еду к своим братьям, они меня типа не покинут. И он приехал, у него было прямо большое время, не знаю, что-то прямо он свободен. Он уволился от Бека, он у Бека играл, его как бы там типа все считают деньги, он достаточно молодой, дорогой музыкант. И вот он типа уволился, и у него был такой с чистого листа год начинался. И он целый месяц погрузился вообще в нашу всю историю. Мы как бы чернокожего везде возили, везде мы выпивали ром, там, и где-то там какой-то сейшн музыкантский, я говорю, пошли поиграем. И мы начинали играть, и люди там снимали, говорят, я не верю, что это в нашей харчевне вот эти люди. Вот, ну, они, во-первых, очень занимаются не в крутейшей форме, им, в принципе, все равно, что играть, потому что я, например, видел альбом группы Megadeth, много смертей, знаешь, да? И когда там целый альбом записывают на барабанах Винни Калаюта, такой джазовый, фанковый, типа барабанщик. Ну, это как бы такая вот типичная американская история. Все музыканты, они как рыбы ищут, где вода чище, холоднее, где больше корма. Все то же самое, только в Америке сильно обострено. Если у нас стоит квартиру снять, например, 40 тысяч рублей, там, условно, однокомнатную,
то там
однокомнатная квартира в Лос-Анджелесе стоит 2500 долларов. И на нее еще надо налямзить, заплатить адские налоги, если тебе как-то пришло через ЗП все эти деньги. Все как бы... И плюс ни в коем случае не заболеть.
А не спеть ли тебе какую-нибудь невозможно милую, замечательную песню Аркадия Северного?
Всегда есть
«Привет мигрантству».
Вопрос. Да, когда всегда, знаешь, бывает такая история, ты выходишь там, что-то начинаешь играть, и традиционно, сколько ты раз слышал, а Мурку моешь? Я говорю, конечно. Говорю, круче меня Мурку никто не поет.
Или как он, да?
Мы тоже с Шурой поем Мурку. У нас в «Злодейках» Мурка очаровательная.
Единственное, что я подстрою гитару, вы можете... У меня гитара после пожара.
Я вот не знала, рассказать слушателям, нет, можно рассказать, ты разрешаешь?
Не, ну я могу сам, на самом деле,
расскажи,
как бы,
да,
у нас было оповещение, нам приказали выйти, мы вышли уже после публики, и как бы...
Нет, дело
а
в том,
дальше
что
я
Саша,
уехал домой и все видел
Саша
по телевизору, там же общая информация.
Был в Крокус-Сити, когда случилось это... Это,
да, там студия.
Это трагедия, Саша, там место. Студия, да. И вот гитара, с которой он у нас сейчас на подкасте, если ее понюхать вот там в дырочку, она копченая, она пахнет. Чудом уцелела студия. Все вокруг было залито, все вокруг было разрушено, а студия Сашкина уцелела. И как говорит мой супруг, а я ему очень доверяю в этих вопросах так особенно, он был уверен, что ты будешь в порядке, потому что я устроила истерику, что с тобой, что как, и у меня началась страшно нервничать, а он мне сказал, ты не переживай, Сашка такой человек, его Бог хранит. Ты при всем при том, что ты такой шебутной, хоть ты сейчас себя давишь серьезного мэна, вы видели вообще этого персонажа?
Во-первых, вы меня притащили с утра. Ни капли алкоголя.
Да, ни капли алкоголя, да.
Атмосфера такая чуть-чуть.
Но ты при этом при всем очень честный человек и не изменяющий себе. И умеющий сказать «нет», просто и ясно ограничивая свой интерес, никого при этом не обижая. Я вот этому до сих пор учусь, считаю это удивительным качеством. И тебя, я не знаю ни одного, кто бы тебя не любил. Тебя, по-моему, все обожают.
Да, это правда.
Это правда, да. У тебя талант человеческий, да. У тебя человеческий талант. Так что давай-ка, дерни по гитаре, раскрой талант.
А, я опять же хочу обратиться за помощью к нашим дорогим пацанам. Не сдерживайте себя, как за деньги. А песня из репертуара коллектива «И бесплатно отряд поскакал на врага». Я опять же погружен, как бы отец мой там любил музыку Высоцкого, и у него постоянно играли вот какие-то такие совсем неформальная музыка. И параллельно у него там снег кружится, летает, и тут же там «Ах, Одесса, жемчужина у моря». Я не знаю, кто автор этой песни, ее пел Аркадий Северный, и в каком-то недавнем времени ее Шнур сделал, ну, какую-то версию, на мой взгляд, ну, скажем, не очень удачную. Мы музыканты, мы любим все-таки по нотам, поэтому мы сейчас попробуем что-то изобразить, это «Не стреляйте в нас», абсолютный экспромт. Поехали. Дорогие друзья, прозвучит песня из репертуара Аркадия Северного сегодня для всех вас. Пожалуйста, поднимите бокалы за здоровье музыкантов. Пусть у вас в жизни будет все прекрасно. Ночь тьмой окутала бульвары и парки Москвы, а из Сокольников пьяненький тащишься ты. Денег нет, мыслей нет, машины проносятся вдаль. И, как всегда со мной, пьяненькая печаль. Денег нет, мыслей нет, машины проносятся вдаль. И, как всегда со мной, маленькая печаль. Ночь снова пьяненький, идешь по бульвару один, и закурить тебе какой-нибудь даст гражданин. Мимо проносятся, сверкая огнями такси, в Питере милая видит чудесные сны. Мимо проносятся, сверкая огнями такси, в Питере милая видит чудесные сны. Саня. Давай, курчавый. В карманчиках модненьких брюк, а жить так хочется без всяких забот и потуг. Денег нет, мыслей нет, машины уносятся вдаль. И, как всегда со мной, пьяненькая печаль. Денег нет, мыслей нет, машины уносятся вдаль. И, как всегда со мной, пьяненькая печаль, пьяненькая печаль, пьяненькая печаль. Спасибо, ребята.
Мой папа был бы в восторге просто, он был бы счастлив. Замечательно.
Супер.
Ту? супер. Так что получается, что ты у нас по року вдаряешь. По джазу ты вдаряешь?
А я больше люблю блюз. И вот в последнее время мне как-то стал какой-то даже и джаз нравится. Я, кстати, был в Лос-Анджелесе, мне посчастливилось быть на последнем концерте группы Чик Корея Электрик Бэнд.
Кайф.
В оригинальном составе.
Невероятно.
Вот нас было всего лишь там 280 человек, но мы были жутко счастливы, заплатив по $100. Мы приобщились, и на сцене был Чик Корея.
Это в клубе было, да?
Эрик Мариенталь. Да, это, там есть клуб, называется Каталина Джаз Клаб. И вот Форте и такой Козлов, они поэтому же сделаны.
Надо сказать, что в клубах происходят, наверное, самые лучшие концерты, потому что атмосфера другая,
я
и вам... люди отрываются.
Да,
я очень вам тебе завидую, что
да,
ты
был на этом концерте. Я вам честно скажу, пацаны, при условии, конечно, колоссального уровня музыканты, но вот в наших клубах, вот мы в Форте играли, вот я с тобой играю и периодически в клубе
Козлова.
Спасибо Козлова. Тебе огромное за это.
Это замечательно.
Козлова, просто делаешь
у нас
праздник.
Звучит лучше. Может, клуб немножко удачнее. У нас как-то больше какой-то энергии. Если бы они играли здесь, у нас, вот в наших клубах, было бы вообще еще круче.
Космос, да?
Второе, что, когда мы учились, когда мы становились когда музыкантами, было катастрофически маленькое количество информации. У нас только был польский джаз, такой,
да, с опытом,
достаточно...
Да.
Збигнев на Мысловский.
Утлый, да, за музык, фестиваль за музыки, джазове. И такое все достаточно утлое. У нас там из джазменов, там типа Поль Робсон был.
Там был настоящий чехословацкий джаз.
Вот. И поэтому вот такой джаз я как бы не очень люблю. А вот когда ты приходишь на концерт, и там немножко по-другому. Они либо... Вот я приходил, у меня есть друг, его зовут Дима Городецкий, он там живет в Лос-Анджелесе, сам он типа из Нью-Йорка, ну, корни из Беларуси, его привезли туда в 10-летнем возрасте. Он говорит на русском языке, ну, он как бы пишет по-английски. Для него как бы английский уже ближе. Он играет Чарли Пут, он играет Джон Ледженд, Ашер еще, он играет такой артист, ну, такой туровый бас-гитарист, очень хороший, классный. И вот он там с одним музыкантом из Тато и барабанщиком Леди Гаги, они просто в Лос-Анджелесе садятся втроем в клубе. Говорит, приходи, у нас типа Crazy Jazz Trio, забыл, как они называют, ну, типа что-то типа такое. И они просто начинают играть там, ну что, начнем, да. И там... И все, и дальше они вот это все развивают. И они два часа играют практически без станок, останавливаются, переходят в какие-то другие. Просто она называется pay attention, будь внимательны друг к другу. Вот я как вижу музыканта профессионального, что прежде чем мы взялись за инструменты, мы посмотрели друг на друга. Если визуальный контакт есть, значит, этот человек долго играл в коллективах.
А давайте, вот, ну, мы, к сожалению, уже нужно заканчивать, а опять-таки не хочется Сашку отпускать. Но я думаю, что ты к нам придешь еще не раз. Потому что у нас впереди будут артисты твоего фарватера. Люди, с которыми ты работал, будут приходить. И я буду тебе обязательно сигнализировать. Если у тебя будет минутка, мы будем счастливы принять тебя у нас на подкасте. Да. А сейчас мы исполним песню, которую мы, кстати, пели с тобой в Balls of Fire. И сразу с вами прощаемся, потому что после песни пойдет сразу джингл. И хочу сказать низкий вам всем поклон, наши замечательные слушатели. Спасибо вам, что... Вы нас так высоко оцениваете, что вы нам шлете свои заявки. Мы вас обнимаем, целуем. Ура! Поехали! No matter how to try, you keep pushing me inside and I can't break through. That's not talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all that I've done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think it's strong enough, no. Do you believe in love after love? I can feel something inside me say, I really don't think it's strong enough, no.
to run and wait for you, and I can't do that. And there's nothing there. I need time to move on. I need love, feel strong. 'Cause I have time to think it through. And maybe I get nothing for you. Something inside me say, really don't.